Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. При пожаре на Магнитогорском металлургическом комбинате погибли, по последним данным, 5 человек. Бывший премьер-министр России Егор Гайдар госпитализирован в московскую клинику. В Риге продолжается саммит НАТО. Спасатели продолжают поиск людей под завалами на месте сгоревшего цеха Магнитогорского металлургического комбината. Общая площадь пожара составила 5000 квадратных метров. Предприятию нанесен существенный ущерб, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Спасатели нашли тела 5 погибших, рассказывает представитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Челябинской области Маргарита Шигарова.
По самым последним уточненным данным, в больнице госпитализировано не 8, а 6 пострадавших. Все они находятся в удовлетворительном состоянии, и на данный момент обнаружены тела уже 5 погибших. Никто не может дать точных данных, сколько человек на момент обрушения перекрытия цеха находилось в цехе. Поиски будут продолжены, пока все завалы не будут ликвидированы.
Напомню, пожар начался 28 ноября поздно вечером в травильном цехе листопрокатного цеха. Огонь охватил площадь 1000 квадратных метров. В итоге произошло обрушение перекрытия. Пожар ликвидировали в 2:30 ночи. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение технологического процесса производства. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Егор Гайдар госпитализирован в Москве после того, как на прошлой неделе на конференции в Ирландии почувствовал недомогание. У бывшего исполняющего обязанности премьера России случился приступ рвоты и началось кровотечение. Вот что рассказала в интервью телеканалу НТВ дочь Гайдара Мария.
Он потерял сознание, 3 часа провел без сознания, был доставлен в реанимацию больницы города Дублин. Существовала реальная угроза его жизни. При этом до сих пор не понятна причина произошедшего. Сейчас он находится в Москве, и состояние его можно оценивать как удовлетворительное.
Это была Мария Гайдар. Как сообщает газета Financial Times, глава РАО ЕС России Анатолий Чубайс высказал предположение, что Гайдар мог быть отравлен.
Радио «Свобода». Новости.
В японском порту Атару на северном острове Хоккайдо задержан капитан российского траулера Александр Буков. Как сообщили ИТАР-ТАСС в генконсульстве России в Саппоро, Буков подозревается в нарушении законов о рыболовстве. На борту траулера Николай Касаткин находится около 200 тонн краба. Японские власти ведут расследование. В Петропавловске-Камчатском 93 многоквартирных жилых дома лишены горячего водоснабжения из-за долгов коммунальной сферы энергетикам. Мэр города Владислав Скворцов заявил, что рассчитывает на помощь федерального бюджета, поскольку в городской казне денег на поддержку коммунальной сферы больше нет. Очередную акцию провели в Хабаровске патриоты России. У центрального входа в Дом радио они организовали пикет, направленный против информационной политики федеральных и местных СМИ. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Алексей Минин.
Площадка перед Домом радио была выбрана не случайно. Именно здесь располагается большинство электронных и некоторые печатные СМИ Хабаровска. Патриоты России считают, что краевые каналы совсем не освещают деятельность оппозиции. В частности, губернию они называют самым тоталитарным телеканалом Хабаровского края. Генеральному директору Олегу Крючику пикетчики подарили символические очки, чтобы он, наконец, обратил внимание на патриотов и на оппозицию вообще. Недовольны патриоты России и политикой центральных каналов. В стране слишком много нерешенных социальных и бытовых проблем, однако ведущие телеканалы забивают эфир и мозги граждан всевозможными юмористическими и развлекательными программами. Таким образом, решение важных вопросов становится почти невозможным. На них просто нет времени, заявляют организаторы пикета. Алексей Минин для «Радио Свобода», Хабаровск.
«Радио Свобода». Новости.
На саммите НАТО в Риге Франция, Германия, Италия и Испания, по информации агентства Reuters, согласились снять некоторые ограничения пребывания их войск в Афганистане. Во вторник президент США Джордж Буш призвал союзников упростить порядок дислокации их войск, чтобы увеличить маневренность сил НАТО перед лицом активизации боевиков.
Боевики движения «Талибан» и «Аль-Каиды», торговцы наркотиками, преступники и главари банд активно действуют и стремятся уничтожить демократию в Афганистане. Победа над ними – задача нашего союза. НАТО нужны ресурсы и гибкость, чтобы выполнить свою работу.
Сказал президент США. Ранее ряд стран НАТО подвергались критике за стремление разместить своих военнослужащих в более безопасных районах Афганистана. Сегодня на Рижском саммите НАТО обсуждаются пути реформирования Союза. Папа Римский Бенедикт XVI, прибывший с визитом в Турцию, призвал к диалогу между христианами и мусульманами.
Мне кажется, срочной необходимостью сегодня, когда христиане и мусульмане вошли в новый период истории, осознать и развивать духовные связи, которые объединяют нас, на благо всех людей, во имя мира, свободы, социальной справедливости и духовных ценностей.
Понтифик подчеркнул, обращаясь к религиозным лидерам, что недопустимо попустительствовать насилию, творимому во имя веры. А вот что заявил на встрече с Папой Римским глава турецкого ведомства по межрелигиозным связям Али Бардакоглу.
Мы, мусульмане, осуждаем все акты насилия и террора. Кто бы ни совершал их и кто бы ни был их целью, мы считаем это преступлением против человечности. Мы принадлежим к религии, которая расценивает убийство невинных людей как тяжкое преступление и грех, подобный убийству всего человечества.
Сказал турецкий представитель. Визит главы католической церкви в Турцию проходит при беспрецедентных мерах безопасности. Президент США Джордж Буш сегодня направляется в Иорданию, чтобы обсудить ситуацию в Ираке с иракским премьер-министром Нури аль-Малики и иорданским королем Абдаллой. В преддверии визита, находящийся на саммите НАТО в Риге, Джордж Буш заявил, что не поддерживает призывов вывести войска из Ирака и вступить в прямой диалог с Ираном. Напомним главные новости к этому часу. При пожаре на Магнитогорском металлургическом комбинате погибли 5 человек. Егор Гайдар госпитализирован в московскую клинику. В Риге продолжается саммит НАТО. Папа Римский Бенедикт XVI проведет мессу в Эфесе. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час пресс» ежедневная программа радиостанции «Свобода». Единое интернет-пространство и разделенные страны. Так мы формулируем тему нашей программы. Смотрите, как символично. Вчера в один и тот же день отдельно собрались в Минске лидеры стран СНГ и отдельно в Риге главы государств, которые входят в НАТО. Зато в Москве съехались на одну конференцию. Ее проводило радио «Голос России». Журналисты, которые представляют и страны СНГ, и страны НАТО, и в целом они живут в едином интернет-пространстве, хотя и в разных интернет-порталах. Сегодня они в гостях на нашем радио. Итак, с нами сегодня Игорь Кулдма, главный редактор русского сайта Delphi Estonia. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте.
С нами Андрей Брукман, руководитель сайта «Германия по-русски». Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
И с нами Георг Хачатурян, политический обозреватель информационного агентства «Арминфо Армения». Здравствуйте, Георг.
Здравствуйте,
Елена. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, который касается связи России с различными международными организациями. Это к вопросу о вчерашних событиях, вчерашних саммитах. В одни России входят, такие как, например, ООН или СНГ, или договор о коллективной безопасности, в другие не входит, в НАТО не входит в России, ну, в ВТО пока еще не входит. И вот вам вопрос, нужно ли самой России участие в международных институтах? Какая польза от них стране, и стоит ли России так уж в них стремиться? Мы сразу в этой первой части включаем телефон прямого эфира, ну, правда, чуть позже, минут через 10, потому что у наших гостей вообще-то нет многих возможностей послушать российскую аудиторию. Я думаю, что вы же живете-то вот не в России, и не общаетесь особенно с российским обществом, сразу включаем телефон в этой первой части. Это будет 8 800 222 12. А также ждем ваших сообщений по телефонам пейджинговой компании в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». А начинаем с нашей традиционной рубрики о событиях в мире медиа.
Час прессы. Что происходит?
И, конечно, главное событие в мире прессы – это вчерашняя акция поддержки коллегами журналистов «Московского комсомольца» и «Коммерсанта», которых не пустили на саммит стран глав там СНГ в Минске. Я ничего не буду рассказывать подробности, потому что все вы, конечно, это все уже видели по телевизору, слышали и читали в газетах сегодня утром. Но я вот остановлюсь только на одном моменте этого события, вот именно самой акции поддержки. Это очень важно, по-моему, потому что в реальной жизни все те корреспонденты кремлевского пула, которые поддержали коллег, книжек принадлежат к изданиям, которые не то чтобы даже вот разным собственникам принадлежат, но они идеологически очень во многом полярны. И вот, и во-вторых, на саму журналистскую солидарность все вроде бы уже давно махнули рукой, а она, оказывается, существует. И вот с нами на связи сейчас Владимир Варсобин, в данном случае специальный корреспондент «Комсомольской правды». Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Владимир вроде бы едет в автобусе сейчас в Санкт-Петербурге на очередное мероприятие с участием президента Путина, так?
Да, да.
Надеемся, что вас туда пустят, Владимир. Итак, есть ли шансы, Владимир, что такая тенденция поддержать коллег будет продолжена, или это все-таки уникальная, абсолютно единичная акция?
Ну, знаете, я думаю, что на таком высоком уровне, я думаю, что она все-таки останется надолго уникальной, потому что очень много совпало в Минске такого, что... В общем, наша реакция была такой болезненной. И, но этот пример, возможно, заставит или подвигнет других журналистов, когда они столкнутся с подобным ущемлением своих прав, все-таки реагировать более смело. Потому что часто журналисты считают, то есть журналистов видят только какое-то орудие, а не как личности, не как людей, которые занимаются любимой профессией, которых нужно уважать.
Угу. Вы знаете, Владимир, у меня возникло какое-то ощущение, что только сейчас, когда начали писать об этой акции, вспомнили, что неделю назад на саммите премьер-министров стран СНГ уже происходила такая же ситуация. Кого-то там уже не аккредитовали, экономического обозревателя, по-моему, «Коммерсанта», но тогда как-то на это не обратили внимания. Может быть, если бы тогда уже обратили, так и стоило бы, может быть, и этого бы не было события печального. Может быть, так фиксировать-то каждый раз четче нужно такие вещи?
Не, Лукашенко очень целенаправленно доводил эту историю до этой истерики. Я считаю, что Лукашенко мы вряд ли в чем-то убедим, но, по крайней мере, как бы другим будет наука, потому что вот такой скандал, по большому счету, на саммите, он смазал все впечатление от этого мероприятия, и Лукашенко, по большому счету, как бы сам себе и навредил подобным отношением к прессе, потому что общее впечатление от саммита, скажем так, смазано.
Вы прямо-таки опередили мой вопрос, я только хотела спросить, научит ли это чему-нибудь Александра Григорьевича или все бестолку? Ну вот вы считаете, видимо...
Ну чему-то научить, это другой человек, но другие президенты, надеюсь, получат.
Ладно, будем надеяться. Спасибо вам большое, Владимир, за участие в нашей программе. Спасибо, что нашли время. Мы продолжим разговор с гостями. Я думаю, что в рамках этой же рубрики о прессе мы поговорим о ваших изданиях, пока не о политических вещах, не на тему разговора, а просто что у вас за издания. Я сразу скажу нашим слушателям, что это не совсем сайты, это интернет-порталы. Вот я их вижу сейчас перед собой на компьютере. Это не только, это информация обо всем, это много услуг, и это в том числе, конечно, нас больше всего интересует все-таки политическая информация, которую вы предоставляете своей аудитории. Я была вчера на конференции, которую проводила радио «Голос России», я поняла несколько вещей, что, во-первых, вы, сначала я за вас расскажу, потом вы расскажете, правильно ли я поняла, что вы, во-первых, Игорь, давайте с вами поговорим об Эстонии, вы предоставляете информацию об Эстонии на русском языке тем людям, которые не очень хорошо владеют эстонским и не могут разобраться в том, что происходит в стране там из эстонской, язычных изданий.
Совершенно верно, это как бы это значительная часть нашего сайта, нашего портала новостного. Но это далеко не все, потому что у нас информация по всяким другим темам, в том числе, разумеется, по зарубежным.
Это мы еще обсудим, да, как вы их там подаете. Угу.
Вот, ну и если говорить, собственно, об издании, то надо сказать, что Дельфи — это интернет-портал, который существует в трех странах, в Литве, Латвии и Эстонии. В Эстонии это два портала на эстонском и русском языке, и в Латвии тоже на русском и латышском языке. Интернет-аудитория примерно такая, что в день к нам заходит порядка 30% всех тех людей, которые имеют доступ в интернет в Эстонии, в частности.
То есть много?
Ну, очень много. Мы, по большому счету, самый крупный русский портал.
И давайте, чтобы нашим слушателям было понятно, какие вы... Вот как бы это обозначить? Вы поддерживаете политику России, вы, например... Есть такая газета «Час» латвийская. Я почему о ней хорошо знаю? Потому что у меня есть к ней доступ вот через интернет, там, через базу информационную. Я знаю, что она очень-очень поддерживает любые мероприятия, которые проводит Россия, и очень не поддерживает политику латвийского государства. Как ваш сайт, вот в этом смысле, можно как-то определить его отношение к политике одной стороны и другой стороны? Вы теплее к России, чем к Латвии, Эстонии, там, или нет? Или так вообще нельзя говорить, ставить вопрос?
Я думаю, что так вопрос ставить нельзя, потому что наша цель как раз состоит в том, чтобы подавать информацию как можно более сбалансированно. не исключено, что, то есть не секрет ни для кого, что информационные потоки, которые движутся внутри каждой страны и которые движутся снаружи, в нее и из нее, они зачастую имеют какую-то определенную направленность. Так вот, цель нашей редакции в Эстонии русского портала как раз состоит в том, чтобы при необходимости коррегировать какие-то перекосы, которые имеют место. Ну, то есть, примеров сейчас приводить пока что, наверное, не будем, но в частности, какие-то такие вопросы, которые касаются русского языка в Эстонии, русских школ в Эстонии и так далее.
Ну, мы подробно поговорим о политике уже чуть-чуть позже. И, пожалуйста, вот я хотела поговорить с вами. Андрей Брукман, вы руководитель сайтом «Германия по-русски». Опять же, как я поняла вчера на конференции, это ведь не только для, оказывается, как выясняется, не только для тех, кто живет в Германии и говорит по-русски, а это еще и для русских, которые хотят узнать, что же там происходит в Германии. Так?
Да, разумеется, да. Да. Изначально я не вкладывал какой-то смысл, когда регистрировал этот домен, у меня не было конкретных целей, но поток писем настолько был большой, что мы начали целенаправленно развивать этот сайт и предоставлять те материалы, те сервисы, которые были необходимы посетителям нашим. То есть в буквальном смысле сайт был построен по пожеланиям его посетителей.
По заявкам посетителей.
Да, именно так.
Спасибо. И, пожалуйста, Георг, несколько слов о вашем агентстве информационном «Арма.Инфо».
Наше агентство выходит, значит, на трех языках и подает информацию: русском, армянском, английском, как и каждое, в общем-то, информационное интернет-издание в Армении считается, так сказать, хорошим тоном, чтобы информация подавалась на трех языках: английский, армянский, русский. Значит, банковская тематика, экономика, естественно, политика, культура, спорт, здравоохранение, социальные проблемы, все это освещается. Люди,
все, что происходит в Армении.
Все, что происходит в Армении, все, что происходит за пределами Армении, касающиеся Армении. Есть новости, которые даже не касаются Армении, но достаточно интересны для читателя, поэтому все это отражается на страницах. Но поскольку это информационное агентство, то, значит, новость должна быть подана очень быстро, через там какие-то минуты после того, как она случилась. На всех трех языках.
Ваше агентство покупают в Москве, например, вот новости вашего агентства?
Да, у нас есть партнеры в России, значит, известные очень издания, и не только в Москве, за рубежом, но Россия, то есть мы работаем с российскими партнерами тоже.
Какими, общий вопрос, какими источниками российскими вы предпочитаете пользоваться для своих сайтов, вот информационными источниками, какие вы уважаете, Игорь, пожалуйста?
Ну, у нас есть целый ряд договоренностей с российскими информационными агентствами, с российскими новостными порталами, и на основе этих договоренностей мы и работаем. Мы стремимся делать так, чтобы спектр, который представлен, был как можно более широк, для того, чтобы мы сами имели возможность делать выбор, для того, чтобы читатели опять-таки видели, как то или иное событие освещается разными изданиями, потому что всегда присутствует ссылка непосредственно.
Спасибо. Мы продолжим час прессы после анонса.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. И то, что пытаетесь делать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях Игорь Кулдма, главный редактор русского сайта «Делфи Эстония», Андрей Брукман, руководитель сайта «Германия по-русски», «Германия», Георг Хачатурян, политический обозреватель информационного агентства «Арм.Инфо Армения». И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, нужно ли самой России участие в международных институтах, таких как СНГ, куда она уже входит, или НАТО, или ВТО, куда она пока еще не входит, нужно ли туда ей так уж стремиться. Включаем в этой части телефон прямого эфира уже 8 800 222 12, а также пишите на пейджер. И вот, уважаемые коллеги, я думаю, что вы не успели прочитать сегодняшние российские газеты, но если взять их в руки и посмотреть, что они понаписывали о вчерашних двух этих мероприятиях, то окажется, что ничего хорошего нет ни в СНГ, ни в НАТО. Вот, например, пожалуйста, беру «Известия». Саммит СНГ. Любители молдавского вина порадовали, журналистов обидели. Ну, в общем, что вроде по вину договорились с Молдавией, но при этом вот эта безобразная совершенно история с журналистами произошла, и конца этому нет, видимо, отношения Лукашенко к российской прессе и критики в этой прессе. Вторая статья касается собрание НАТО в Риге, и, конечно, ужас. Танки НАТО в Риге, голос, город вымер. Страсти Господни. Начинается так. Казалось, началась война. Страна готовится к отражению массированной атаки на суше, на море и в воздухе. Обороны столицы верили 2000 солдат НАТО. Все оцеплено. НАТОвцы разгуливают вчера в одном кафе в старом городе двоих. Правда, побили за наглость, рассказывают «Известия». Рига буквально вымерла. Многие покинули ее от греха подальше. Не повезло тем горожанам, кто живет в зоне безопасности, в непосредственной близости от Олимпийского центра, где будут проводиться эти события. Их предупредили, что нельзя выходить на балконы, нельзя сверкать стеклами очков у окон, рассматривать машины, движущиеся в кортеже. И вообще тут пишут «Известия», что каждый почтовый ящик спецслужбы снабдили письменной инструкцией, когда можно выгулить собаку с утра и когда вечером. Максимальное время выгула 20 минут. Ну и в самом НАТО тоже ничего хорошего нет. У них там проблемы, и Афганистан, и с Ираком не могут разобраться. Вот это очень тоже грустная заметка в тех же «Известиях» о том, что и НАТО сама по себе структура не ахти какая, там, я не знаю, конструктивная, не конструктивная, а действенная в каких-то ситуациях. И вот поэтому вопрос так и звучит. Я, Игорь, давайте начнем тогда разговор с вас. Вы бы сами от себя лично в какие структуры посоветовали России вступать? Какие ей нужны, России? Как вы это видите издалека?
Если так рассуждать, то, наверное, любой стране, в принципе, не только России или, допустим, Эстонии, важно и выгодно вступать как раз в такие структуры, которые что-то ей дают. То есть здесь нужен такой прагматически-эгоистический подход. Если говорить, предположим, о каких-то, допустим, трансатлантических структурах, предположим, о том же НАТО, то, может быть, даже чисто географически это несколько несуразно выглядело бы. Опять же...
Так это уж проблема НАТО. Они все хотят на восток расширяться и считают, что это суразно вполне.
Опять же, если говорить о Европейском Союзе, то здесь есть такое расхожее мнение, что будет ли тогда это Европейский Союз или какая-то другая организация, которую Россия в себя инкорпорировала. Вот. То есть, таким образом, что касается ВТО, то здесь как раз важен тот момент, о котором я сразу сказал, что если это России выгодно, то она должна к этому стремиться. Если есть какие-то сомнения конструктивные, обоснованные, то я думаю, что нужно держать паузу и ждать, когда наступят благоприятные условия.
Угу. И как вам видится, там, Андрей, в Германии, совершенно понятно, на пальцах раскладывают здесь газеты плюсы и минусы вступления в ВТО. Плюс в том, что товары будут дешевле, лекарства будут дешевле, то есть для обывателя это вроде плюс, но для того рабочего, который лишится своего места на конкретном заводе, это, конечно, минус. А вы как это видите? Вы бы советовали России вот так рваться, стремиться? Хотя она уже и без наших советов это делает, но тем не менее.
Я абсолютно согласен с моей коллегой. У каждой стороны действительно свой путь, и у России тем более, и Россия, совершенно точно было замечено, должна прагматично подходить к таким вопросам, действительно выжидать благоприятный момент, необходимо ли в настоящий момент вступление в тот же ВТО. Я не могу давать такую однозначную оценку, думаю, что нет, думаю, что нет, но я не эксперт.
Георг, вы считаете правильно, что Россия продолжает держаться за СНГ и Армения, впрочем,
тоже? Вы знаете, здесь немножко специфика другая. Армения маленькая совершенно республика, значит, с неурегулированным конфликтом военным, который до сих пор, значит, держит напряжение страну, прежде всего экономически. Ей вступать в какие-то союзы, значит, как бы это выгодно прежде всего с экономической точки зрения, чтобы расширяться, там, чтобы был рынок какой-то. Россия несколько, у нее иное положение. Она великая держава, значит, могущая. Что такое СНГ для России? Значит, что такое СНГ для других стран, которые в нее вступают? Это значит иметь в лице России могучего союзника на всякий случай. Что такое для России СНГ? Может быть, есть опасения, что эти страны ее опять превратят как бы в дойную корову, которая была во времена Советского Союза, когда, так сказать, многие держались за Москву. Вступать России, значит, в ВТО нужно, не нужно, решать, конечно, специалистам. Армения давным-давно уже в ВТО. Сказать, что...
Да, вот, кстати, как он там в ВТО.
Ну, вы знаете, сказать, что сразу наступил рай, и благосостояние народа, значит, резко усилилось или улучшилось, это трудно довольно-таки. То есть, прежде всего, и нужно решать самой России, нужно это или не нужно, тем более, как сказать, как видно, нас ее там не очень ждут, потому что какие-то без конца оттяжки, задержки, переносы. Что касается НАТО, то здесь уже совсем сложно. Нужно ли России быть в военном блоке вместе с другими такими странами, у которых разные геополитические интересы, отличные от России? То, что туда стремится Грузия, это понятно. А нужно ли России туда стремиться, это должны решать уже эксперты.
эксперты, а все-таки люди тоже играют роль. Потому что, например, когда Грузия говорит, что хотят в НАТО, они ссылаются на 75%. Вчера Нино Бурджанадзе сказала, 75% населения поддерживает стремление Грузии в НАТО. То есть все-таки и на Украине тоже будут проводить референдум. Будут эксперты экспертами, а все-таки мнение народа будет решающим в этих историях. Мы предоставляем слово нашим слушателям. Кстати, я должна сказать гостям, вы можете и задавать вопросы нашим слушателям, и они могут тоже задавать вам любые вопросы, пользуясь вашим здесь присутствием. Все-таки не часто у нас гости из Армении, Эстонии и Германии сидят за одним столом. Пожалуйста, Николай из Санкт-Петербурга. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Николай, вы не выключили радио?
Алло.
Николай, вы радио
выключили? Алло, алло.
Я вас слышу. А вы радио?
Алло.
Николай, вы меня слышите?
Алло.
Нет, с Николаем проблема.
Да, сейчас слышу.
А сейчас слышу, хорошо. Так.
Алло, 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 алло.
Николай, говорите,
слышно,
пожалуйста.
Да,
слышно вас прекрасно. Даже чересчур. Давайте, вместе с радио.
Я, знаете, вот по какому поводу. Я все-таки считаю, что страна у нас, в принципе, самодостаточная. Вот. Вы просто вспомните былые годы, так сказать, даже те же советские времена. Вспомните страны СЭФ, вспомните Варшавский договор. В принципе, мы как бы везде были вот в этой части костяком и, можно даже так сказать, где-то и дойной коровой.
Да.
Вот по поводу ВТО, ну, лично мое мнение, оно, конечно, очень субъективно. Я думаю, что такого уже, ну, резкого стремления туда нам, может быть, и не надо. По поводу вступления...
А вы считаете, Николай, потерян и...
НАТО, может быть, и так далее. НАТО тоже своеобразное государство. Действительно, там разные геополитические интересы у этих стран.
Николай.
Я имею в виду членов НАТО. И в основном тоже в этом же блоке есть ряд ведущих стран, если уже на то пошло.
Николай, вы считаете... Николай, Николай, я поняла.
Посмотрите, Ирак.
Да, Николай, можно вы меня послушаете? Я просто хотела по поводу того, с чего вы начали. Вы считаете, что имидж дойной коровы уже потеряла Россия? Уже нет такого имиджа, как раньше? Никто не считает, что Россия дойная корова для того-то, того-то? Или это все существует, или она по-прежнему для кого-то корова является?
Я думаю, знаете, что до сих пор мы еще и являемся. Вот. И вот эти вот все политические определенные давления, даже вот и по газу, и по нефти, и так далее, они выглядят действительно, как, знаете, заставить дойную корову давать молока чуть больше и желательно же еще и по меньшей цене.
Понятно. Спасибо. Александр из Санкт-Петербурга, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, здравствуйте, Елена, здравствуйте, уважаемые гости. Сначала я хотел по поводу демарша Александра Григорьевича. Вот на месте Владимира Владимировича я бы обязательно дал оценку этому событию. Ведь накануне Владимир Владимирович только что своих журналистов награждал различными наградами за работу, да? И вдруг вот ближний наш друг Александр Григорьевич вот такой демарш устраивает. Это первое. Второе. По поводу вступления. Я считаю так. Россия самодостаточная страна, как сказал предыдущий. У России есть все. России нужно только... дружественные отношения с близкими, так сказать, государствами. Вот, например, с Прибалтикой. У вас в студии сидит представитель оттуда, да? Почему?
Да.
Почему такие напряженные отношения с Эстонией, с Латвией? Зачем? Почему это цивилизованные страны? Ну, вошли они в НАТО, и слава богу, и ради бога. Но ведь отношения не должны теряться. Мы были вместе...
Просто, Александр, я вам сразу уточню. Игорь обязательно вам ответит, только я уточню. Вы считаете напряженные отношения со странами Балтии, чья вина в первую очередь?
Я считаю, это вина России.
России.
Конечно, безусловно. Конечно, они тоже немножко, у них есть такие вещи, например, вот снос памятников и так далее. То есть это вообще, эти вещи неприемлемы, их понять нельзя. Но все эти вопросы нужно как-то дипломатически улаживать. И ни в коем случае с этими странами нельзя ругаться. Это хорошие, цивилизованные страны.
Спасибо, Александр. Пожалуйста, Игорь, вы сейчас ответите за всю политику вашего государства.
Спасибо,
почему, откуда, да, откуда эти отношения, почему так, есть ли перспективы, что наладится, оцениваете ли вы их действительно плохие или все-таки это не так уж пессимистично?
Ну, во-первых, когда речь заходит о подобного рода вещах, то единственным конструктивным ответом, в принципе, может быть следующий, может быть даже немножечко парадоксальный, что всегда... в наше время приходится отделять, в общем-то, народ от государства. Это не платоновское государство. То есть народ, есть бытовые отношения, предположим, внутри страны, между людьми в разных странах, и есть отношения государственных структур. Вот то, какие интересы преследуют отношения правительств, правителей, это зачастую совершенно идет вразрез с теми отношениями, которые имеют место между людьми простыми.
И вот во второй части программы Игорь расскажет нам, какие же преследуют интересы правительства обоих государств, когда они ссорятся. Мы продолжим час прессы после краткой сводки новостей. А в час дня программа образования, ее ведет Александр Костинский. Тема «Библиотеки и музеи в образовательном пространстве. Концепции, подходы, достижения». Гость – заместитель генерального директора библиотеки иностранной литературы Ольга Синицына. Александр Костинский будет вести образование, а мы продолжим после краткой сводки новостей.
В Москве 11 часов, 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Спасатели продолжают поиск людей под завалами на месте сгоревшего цеха Магнитогорского металлургического комбината. По последним данным, найдены тела 5 погибших, 6 пострадавших госпитализированы, сообщает корреспондент Радио «Свобода». Союз правых сил обеспокоен резким ухудшением здоровья Егора Гайдара, одного из основателей партии и бывшего исполняющего обязанности премьера России. Ранее глава РАО ЕС России Анатолий Чубайс высказал в интервью газете Financial Times предположение, что Гайдара могли отравить. Егор Гайдар находится сейчас в клинике в Москве. В японском порту Атару на острове Хоккайдо задержан капитан российского траулера Александр Боков. Как сообщили в Генконсульстве России в Саппоро, Боков подозревается в нарушении законов о рыболовстве. Очередную акцию провели в Хабаровске патриоты России. У центрального входа в Дом радио они организовали пикет, направленный против информационной политики федеральных и местных СМИ. На саммите НАТО в Риге Франция, Германия, Италия и Испания, по информации агентства Рейтер, согласились снять некоторые ограничения пребывания их войск в Афганистане. Израиль парализован всеобщей забастовкой. Министерство финансов не смогло выплатить служащим муниципалитетов зарплату за последние полгода. Президент США Джордж Буш сегодня направляется в Иорданию, чтобы обсудить ситуацию в Ираке с иракским премьер-министром Нури Аль-Малики и иорданским королем Абдалой. Папа Римский Бенедикт XVI, находящийся с визитом в Турции, проведет сегодня мессу в Эфесе у домика Святой Девы Марии. Затем понтифик отправится в Стамбул, где встретится со Вселенским патриархом Варфоломеем. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр назвал смерть Александра Литвиненко очень серьезным делом. По словам Блэра, при проведении расследования не может быть никаких дипломатических или политических барьеров.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Елена Рыковцева. У вас в гостях Игорь Кулдма, главный редактор русского сайта «Делфи», Эстония. Андрей Брукман, руководитель сайта «Германия по-русски», он из Германии. Георг Хачатурян, политический обозреватель информационного агентства «Арминфо», соответственно, Армения. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, нужно ли самой России участие в международных институтах, таких как СНГ, куда она входит, или НАТО и ВТО, куда она пока еще не входит, но стремится и вот-вот войдет. И нужно, вот я имею в виду ВТО, конечно. И вот нужно ли это, и какая от всего этого польза? Телефон прямого эфира единый и бесплатный для всей страны. 8 800 222 12, а также ждем ваших сообщений на пейджер в Москве. 961-43, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент Радио Свобода. Но я прочитаю пейджинговые сообщения только после того, как Игорь Кулма закончит отчитываться по поводу политики правительства Эстонии. Пожалуйста.
Хочу только заметить, что я не вхожу ни в правительство Эстонии, не вхожу.
Но мы догадываемся.
Спасибо, спасибо. Поэтому, может быть, я еще раз повторю тот тезис, который произнес до этого, о том, что все-таки имеет место расслоение. Есть одно дело народ, другое дело правительство. И, по крайней мере, даже в такой маленькой стране, как Эстония, зачастую одни не знают, чем занимаются другие. Другие не знают, как живет, собственно, народ. Поэтому говорить о том, что действия правительства, какие-то его решения каким-то образом отражают истинную ситуацию, было бы слишком смело.
Истинную ситуацию в настроениях людей.
Истинную ситуацию, да.
Правильно ли российская пресса трактует тот законопроект или закон уже, который подписан, принят? Уже два закона подписаны и приняты, нет?
Законопроекты не приняты. Первым чтением только.
Но правильно трактует их смысл, который состоит в том, что можно, может быть, даже нужно убирать памятники оккупантам, наверное, там так говорится, с территории Эстонской Республики.
Да, эти два законопроекта направлены как раз вот на это. А в принципе они конкретно направлены на один памятник, который находится в центре Таллина. В принципе, сложилась уникальная ситуация, потому что те силы, которые заинтересованы в том, чтобы этот памятник убрать, они каким-то образом играют словами, номинативом. Mm-hmm. То есть они называют памятник русским Алёше, воинам-освободителям. И, в принципе, если речь идет о воине-освободителе, то можно понять, что для многих эстонцев на самом деле он никакой не воин-освободитель. Но секрет заключается в том, и люди почему-то об этом не задумываются, что памятник называется «Павшим во Второй мировой войне». Угу. То есть всем, и эстонцам,
и русским. И всегда он так назывался.
Да, но об этом почему-то в последнее время забывают. Почему этот вопрос стал актуален именно в последний год, собственно, с 9 мая? Здесь тоже все достаточно прозрачно, потому что у нас двое выборов сразу. Ну, будет в марте парламентские выборы, и президентские только что завершились. И по большому счету борьба вокруг памятника – это была борьба между левыми и правыми в Эстонии.
Это опять памятник стал вот орудием борьбы.
Понимаете, борьба между левыми и правыми, а не между русскими и эстонцами. Угу. Очень важно.
Вот надо это очень четко понимать. Георг, я понимаю, что у вас есть аналогичная проблема с памятниками-то.
Памятники, да, у нас проблема, она, значит, касается памятников армянской, значит, культуры исторических 18-17 века, расположенных в старой Джульфе, это в Нахичеванской республике, которая автономная, которая осталась на территории Азербайджана после развала Союза, и только вмешательство международных организаций, таких как ЮНЕСКО, остановило процесс разрушения бульдозером, значит, с увеличением военных, значит, который там происходил в прошлом году, особенно интенсивно это происходило. И с иранской стороны было заснято на видеопленку вот сам процесс разрушения. И когда
это и могилы, да?
Могилы разрушались, просто под нож все срезалось, как, значит, уничтожались, не просто надгробия, а именно они представляли собой историко-культурную ценность. И только вмешательство, значит, международных организаций, очень авторитетных, но уже успели разрушить, конечно. Там более 3000 памятников, из них где-то около 1000 уже было разрушено.
Георг, они специальное какое-то постановление принимали под это? Или это было чистое варварство?
Нет, чистое варварство, но с привлечением почему-то военных своих и, значит, техники. Это произошло. Видимо, не ожидали, что с иранской границы будут это снимать. И когда это попало уже в широкую прессу и было продемонстрировано на всех уровнях, только тогда это, потому что до этого категорически отрицалось, что это происходит, пока, так сказать, не появились видеодоказательства.
Ну вот в Эстонии это все происходит на глазах всего мира и в России, поэтому все ориентируются в вашей ситуации, по крайней мере. Итак, я читаю, что нам написали слушатели за это время по поводу вступления России в разного рода структуры международные. Если Россия претендует на статус цивилизованного государства, она должна стремиться входить в наибольшее количество международных сообществ, тем более связанных с медиа, дискутировать, доказывать, прислушиваться, предлагать свои варианты и так далее, пишет наша слушательница Майорова. Я глубоко убежден, что вступление России в ЕС и тем более в ВТО опутает нас сетью совершенно невыгодных для нас обязательств и окончательно подорвет нашу экономику. Так считает Иван из Санкт-Петербурга. Стремиться нужно. Жизнь в изоляции хороша только в монастыре для выполнения особой миссии от судьбы, пишет Георгий из Санкт-Петербурга. Если бы Россия была такой же антибуржуазной страной, как Белоруссия, то наверняка СНГ, поняв ошибку разделения, вновь воссоединилась, пишет слушатель Янов. Так выпьем же букет Молдавии за упокой СССР и преснопамятного СНГ, туда ему и дорога, предлагает Алексей Иванович. Прочтите любой учебник по экономике для начинающих, там говорится, что свободная торговля выгодна странам только сильной промышленностью, поэтому нам все это не нужно, пишет Александр. Ой, а как же дойная корова? Да-да. Вы что-то сказали, вы очень смешно пошутили, Георг,
да,
по поводу дойной коровы.
Хотел все-таки вступить в дискуссию с уважаемыми, значит, радиослушателями, которые звонили в студию и говорили о том, что многие, значит, рассматривают Россию как дойную корову. Правильно, возможно, это и так, но мир развивается сейчас настолько стремительно, а так называемые демократические реформы начала 90-х так подорвали российскую экономику, что этой дойной корове все-таки не мешало бы что-то кушать, чтобы она давала молоко. Поэтому самостоятельно она, как показывает практика, себя едой до конца не может обеспечить. Поэтому так вот изолироваться от всего тоже не стоит, наверное.
Угу. Пишет нам Кирилл Николаевич из Санкт-Петербурга. НАТО – агрессивная организация. Разбомбила Югославию и Ирак по политическим мотивам. Контакты с ней, как с Гитлером, осторожные, но деловые, нужно, предлагает, видимо. В ВТО вступать нельзя, пока Россия не разрешат поддержку сельского хозяйства 4,5% от бюджета. Олег Борисович пишет: для того, чтобы решать вопросы в СНГ, предлагаю создать филиалы союзного государства. Чиновничий аппарат возглавляет Павел Бородин уже много лет. Посадите чиновников между Россией и всеми остальными членами СНГ. Название придумайте сами, чтобы посмешнее было, творить, а не весь что. Но если это нам предлагают, то у нас нет времени этим заниматься просто и полномочий. Пожалуйста, Гагик из Подмосковья. Здравствуйте, Гагик.
Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста.
Я хотел бы насчет дойной коровы или российской политики поговорить. Мне кажется, что Россия не дойная корова. Россия продает свое сырье и ближним зарубежьям, и дальним зарубежьям. И раньше, во время Советов, тоже что-то, какие-то государства отдали что-то, в общем, была общая экономика. Дело в том, что Россия, мне кажется, что ведет очень неправильную политику. Политику самое важное, что со своими близкими соседами. Россия хочет, чтобы как он хочет, чтобы так и делали с соседями. Но соседям, если заставлять, соседи повернутся, это автоматически получается. Уже напрягается внутри настроение народа, что хотят заставить, что они сделали так или так. Наоборот, надо, чтобы Россия было добрым соседом и где-то помогло. И если хотят НАТО кто-то пойти или Евросоюз, какая имеет значение, лишь бы чтобы хорошими соседами быть.
Спасибо.
А потом эти народы сами уже будут ближаться, тянуться к России, потому что увидят, что Россия хороший сосед и большое государство, которое никаким поступками не...
Гагик, мы вас поняли, что, конечно, это очень благое пожелание России вот стать такой доброй, хорошей, замечательной, чтобы к ней тяну и к тебе потянутся люди, как это говорили. Уважаемые коллеги, я не могу не задать вам один вопрос общий для всех. Вы знаете, что раз уж мы заговорили об имидже России за рубежом, он подорван основательно. За последнее время это даже не поддается никаким дискуссиям. Это очевидно, что все последние события, и трагические, страшные, заканчивающиеся вот гибелью Литвиненко, это все создает в зарубежной прессе крайне негативный образ России. У меня к вам вопрос, на который прошу ответить, как можно честно. Вас это беспокоит? Вы стараетесь в своих изданиях этот образ улучшить, поправить? Или вас это, например, беспокоит, но вы ничего не делаете для того, чтобы скорректировать этот образ? Пожалуйста, Георгий.
Значит, поправить, улучшить нет. Потому что наше, значит, агентство, как, наверное, другие тоже придерживаются, так сказать, принципа быть максимально объективным и нейтральным, беспристрастным. Но беспокоит почему? Потому что в Армении с Россией большой договор о стратегическом партнерстве. Россия постоянно называет Армению своим самым верным другом и союзником в регионе Южного Кавказа, где, значит, у нее непростые отношения, значит, с Грузией, там, Иран, Турция. Но дело в том, что, например, Армению очень обидело повышение цен на газ, которое было совершенно неожиданным, их, так сказать, ну, объясняли коммерческими причинами, но, так сказать, не предупредив, это произошло. Потом, когда Россия, значит, конфликтовала с Грузией, вот несколько месяцев назад был закрыт перевалочный пункт, этот пропускной Верхний Ларс, что не нанесло практически никакого вреда Грузии и нанесло огромный вред Армении, потому что, наверное, знают радиослушатели, что Армения по-прежнему остается в блокаде со стороны Турции и Азербайджана. И единственная ниточка, связывающая Армению с внешним миром, это через Грузию, значит, в Россию и дальше. Автомобильные дороги. И вот этот перевал закрыт. Россия, значит, ссорится с Грузией и закрывает кислород Армении. Такие события, они, конечно... Ну, не то, что раздражают или сердят, но обижают и, в общем, озадачивают, скажем так, что как же так, с друзьями так не поступают.
Как интересно, вы трактуете, я езжу по Москве с водителями, которые приехали к нам из Армении, и они вину за то, что вот это происходит, за то, что так отрезана Армения, возлагают на Грузию. Они говорят, что вот грузины довели до того, что Россия отрезала нас от того-то,
нет,
от того-то.
Нет, знаете,
от
в Армении скорее придерживаются следующей позиции, что, конечно... Михаил Саакашвили, ну, так скажем, конечно, про главу государства не очень так это звучит, но, что называется, допрыгался. Или даже довыпендривался. Но Кремль, конечно, переборщил.
Но это не повод так уж...
В ответной реакции, да.
Да, как-то сказать, чрезмерной, наверное, реакции.
Да.
Да, Андрей, пожалуйста, что вы думаете о том имидже, который сейчас складывается у России на Западе? Стараетесь ли вы его скорректировать, например, в своем издании?
Ну, о коррекции речь скорее не идет. Действительно, корректировать имидж вряд ли удастся кому-то отдельному издателю.
Нет, да? Ну почему? Есть же, я почему говорю? Потому что есть же вот в России специальные телекомпании, которые этим занимаются, специальные, вот, например, там, я не знаю, Russia Today, да, это все-таки считается, что продвигает более позитивный имидж России на Западе, этой телекомпании?
Ну, если так вопрос ставить, да, разумеется, мы способствуем улучшению имиджа России, и конкретно в Германии. Как пример могу сообщить, что Германия по-русски, то есть наша организация, организовывает концерты российских исполнителей, российских звезд, именно движение «Русский рок Германии». То есть мы провели порядка 80 концертов за последние 3 года.
Если концерт успешный, то имидж, конечно,
да,
улучшается.
Да, концерт успешный, и сейчас в Германии существует здоровый, очень здоровый интерес. Мне это радует, очень здоровый интерес к России. Я надеюсь, что в России времена кризиса 90-х годов позади, по меньшей мере, самое худшее позади, и настало время заниматься улучшением своего имиджа. На мой взгляд, до сих пор недостаточно много для этого делать со стороны, с российской именно стороны, да, то есть непосредственно вот сюда.
Вы вчера, может быть, я вас неправильно поняла, на конференции сказали такую вещь, что если вот эти русскоязычные сайты за рубежом, если Россия будет их поддерживать, они будут процветать. Если она не будет поддерживать, значит, вот им, ну, не то, что хана, да,
нет, но... Нет, нет, не совсем, ну, может быть,
может быть,
точно
были... Может быть, я не так поняла, поэтому, вот я и спрашиваю вас, да, как
я
это понять.
Я не говорю конкретно про сайты даже, а я говорю про соотечественников, которые волей судьбы оказались, а их миллионы, их десятки даже миллионов, волей судьбы оказались за пределами их родины. Более того, у этих людей проблема с самоопределением, кем они себя считают, русскими, россиянами или... гражданами, рожденными в СССР, так назовем. Единственное, что их объединяет в буквальном смысле, это знание русского языка. Русский язык это то, что сейчас объединяет всю эту массу людей, бывших граждан Советского Союза, которые находятся сейчас волей судьбы за границей.
Вы имели в виду, да, их поддерживает Россия?
Я имею в виду, да. То есть эти люди, это форпост, на самом деле, России за пределами ее. И то, что Россия не проявляет должного интереса, на мой взгляд, это неправильно.
А это вы имели в виду?
Да,
я думала,
да.
Вообще
идет
речь о прямой материальной
поддержке
конкретных изданий, которые бы продвигали имидж. Но вы считаете, Андрей, это вообще-то реально? Вот если, допустим, вы получаете грант, это совершенно нормальное дело, на улучшение образа России за рубежом. Это бывает, это целая программа есть в России по этому поводу. Это реально что-то сделать и поправить
более
его?
Более чем.
Правда?
Да, да, конечно.
За счет чего? Опять за счет культурных связей?
В первую очередь.
Поправить политику за счет культуры реально?
Да. В первую очередь, мы должны, я считаю, мы должны, Россия должна больше заниматься своим имиджем за пределами России, и в первую очередь это делать через культуру. То есть есть ведь что показать миру, почему этого не делать. То есть я сам на своем примере могу сказать, проведя 80 концертов, я этому способствовал, я сделал свой личный вклад.
Потепление немецких сердец в отношении России.
То есть, так скажем, на концертах, я не знаю, ДДТ, например, до 20% в некоторых городах это немцы.
Много.
Хотя Шевчук поет на русском языке. Да,
да, уж, тем более, что нужно
знать. И все на лирике построено, да, то есть действительно здоровый интерес.
Интересно. Я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы». У вас в гостях Игорь Клудман, главный редактор русского сайта «Делфи Эстония», Андрей Брукман, руководитель сайта «Германия по-русски», Георгий Хачатурян, политический обозреватель информационного агентства «Арм-Инфо Армения». И вопрос вам, уважаемые слушатели, нужно ли России участие в международных институтах, таких как СНГ, куда она входит, НАТО и ВТО, куда она пока не входит. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, а также пишите нам на пейджер. И я все-таки вот уже, чтобы эту тему завершить по поводу имиджа России, Игоря спрошу, беспокоит ли вас то, что сейчас так на Западе о России думают плохо?
Ну, я, на самом деле, продолжу реплику моего коллеги. В Эстонии, при всем при том, что в Эстонии всего-навсего 400 тысяч русскоговорящих, а тех, кого можно назвать соотечественниками российскими, это 150 тысяч, может быть, даже 100. Есть разные оценки. В Эстонии существует, по крайней мере, 3 официальных организации, поддерживаемых Россией, которые так или иначе, в том числе и в своем названии, имеют слово «соотечественники». Угу. Так что по сравнению с Германией ситуация, можно сказать, радикально противоположна.
Так.
Культурные связи с Россией очень-очень тесные, частично через эти организации, частично посредством усилий коммерческих других предприятий.
Так, и что это дает?
Это дает, безусловно, во-первых, какое-то ощущение связи у людей, которые живут вне России, в другой стране. Угу. Они знают, они чувствуют, что их не бросят.
Я-то имею в виду эстонцев. Я понимаю, что русские, которые живут в Эстонии, неплохо относятся к России, наверное. Но я-то имею в виду эстонцев. Эстонцев, что они сейчас думают о России, когда они все это читают?
Что касается эстонцев, то здесь вот можно сказать, опять же, посредством нашего портала, здесь существуют совершенно конкретные оценки. У нас порядка 25% аудитории эстоноязычная.
Угу.
То есть четверть наших читателей – это люди, которые интересуются непосредственно тем, что происходит в России. И, как я сказал, мы стараемся давать сбалансированную информацию, то есть информацию, так сказать, о том, что происходит в России и с точки зрения Эстонии, и с точки зрения зарубежных стран, и с точки зрения самой России. И это, я считаю, что это дает большее количество, что ли, векторов, чтобы оценить, может быть, какую-то свою собственную точку зрения выработать на самом деле.
Хорошо. Николай из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день. Вы знаете, из вашего разговора может сложиться впечатление, что все Россию с простертыми объятиями ждут, а она такая дура, цивилизованная, упирается. Между тем, ведь нужно вспомнить, что первый раз заявку на членство НАТО еще Советский Союз подавал в 1956 году, и Путин последний раз, так сказать, исследовал этот вопрос, задавал этот вопрос генсеку НАТО, по-моему, Робертсону в 2000 году, и был получен отказ. Точно так же, как и, так сказать, Евросоюз, еще одна организация, которая держит свои двери открытыми для всех, кроме России, причем это позиция принципиальная. И именно поэтому, именно это заставляет считать обе этих организаций направленными против России, значит, занимающимися, так сказать, существующими просто программно, в ущерб российским интересам, какой бы режим в России ни был. Именно поэтому заставляет меня считать стремление к вступлению в НАТО прямым переходом на сторону врага, и, безусловно, это, так сказать, радикально меняет отношение к данным странам. Что же касается различия между правительством и народом, то вы знаете, еще Сталин говорил, есть Гитлера приходит и уходит, а немецкий народ остается. Так что это различие делалось даже по отношению к фашистской Германии.
Спасибо. Спасибо, Николай, вам за звонок. У Игоря есть комментарий. Пожалуйста, Игорь.
Комментарий здесь на самом деле очень простой. Вот давайте мы сейчас отбросим всю эту политическую шелуху, все эти позы красивые, все эти разговоры о необходимости. Ну, может быть, за исключением ВТО. Вам не кажется, что НАТО и Россия – это оксюморон? НАТО и Европейский Союз? Оно, по-моему, не вяжется как-то, а? Вот если по-честному так
говорить. Зачем же тогда...
Против кого дружим?
Да, Игорь, а вот скажите, пожалуйста, вот напомнил слушатель историю вопроса, и действительно ей создается ощущение, что Россия хотела бы в НАТО, в явной форме получила отказ, ответ, что ее не возьмут, и строит свою теперь политику так, что а мы и не хотим, и стремимся, и не стремимся, и не рвемся, да потому что все равно не возьмут.
Есть такая эстонская песенка, танцевальная на самом деле. Два шага вперед, два шага назад, ну, по-ленински, собственно говоря, два шага внутрь, два шага наружу, это все шаг, обозначение шага на месте. Обозначение того, что что-то делается, мы вроде бы хотели. Угу. Ответ известен.
Ответ известен, да.
Это все.
Понятно. Андрей, вы что считаете? Вы по поводу НАТО не высказывались.
Нет, интересно, по поводу НАТО могу сказать, действительно, все это действительно топтание на месте уже потому, что НАТО даже России не может просто формально быть принято, имея столько проблемных ситуаций в своем бывшем пространстве Советского Союза, да, даже в СНГ, споры в приграничных территориях. То есть, в обозримом будущем это действительно не светит. То есть, даже если бы Россия хотела бы...
То есть, вот, например, Украине светит, а вот, например, России не светит.
Да, вполне. Но здесь есть еще действительно геополитические определенные тонкости, которые нужно учитывать. И, в общем-то, всем известно, что Россия в НАТО, опять же, в ближайшем обозримом будущем все равно не войдет. И нужно ли это России, я уже не могу это сказать, насколько это нужно. Но то, что она не войдет точно, это всем известно. И вот эти вот разговоры об этом, ну... Повод для просто определенных спекуляций, кому это нужно, зачем это нужно, а возьмут-то, не возьмут, это только действительно разговоры.
И сотрясание воздуха.
Да, сотрясание воздуха.
Георг, у вас тоже есть реплика,
я вижу. Я хочу высказаться, да, немножко не соглашусь с коллегой, потому что опыт НАТО показывает, что принимают в свое время и такие диктатуры туда, как Португалия была тогда, когда еще была диктатурой. и такие страны, как Турция, и балканские многие страны.
То значит, есть неурегулированными конфликтами.
Да, на это не обращая Балканы, полыхал пожар войны, там поделили как хотели, и бомбежки были, и все прочее, и практически почти все балканские страны, сейчас Болгария на подходе, значит, тоже принимаются. Но дело в том, что я хочу сказать, что то, что Россию не ждут нигде, где-то виновата и Россия, к сожалению, своими, значит, поступками такими, не оздоровляющими свой имидж, там, да, Западу разрешается бомбить Белград, Западу разрешается бомбить Багдад, России не разрешается, значит, поступать с Чечнёй так, как она считает нужным. Отравление офицеров бывших ФСБ, гибель журналистки, все это, конечно, вот этот имидж медведя в лаптях, да, который был еще в советские времена, он как-то укрепляется в голове западного, так сказать, люмпена или обывателя, и только усиливается от этого. То есть к ней относятся по-прежнему с опаской. А стоит ли? Да, она большая, богатая, все, но она непредсказуемая. Может, подождем?
А насколько вообще нужно вступать, как вы сами считаете, Россию в НАТО?
В НАТО России...
Если НАТО был когда-то, это действительно блок противостояния чему-то, кому сейчас мы собираемся, вот действительно, против кого мы дружим? Да?
Ну вот да, я согласен, против как НАТО постепенно превращается в такой военный рычаг европейских структур, там вот опыт с Югославией показывает, и что там делать России? Я не знаю, нужно ли ей туда вступать.
Понятно. Владимир из Московской области, ваше слово, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорите.
Значит, у меня два таких мнения. Первое, значит, оно заключается в том, что вот эти прибалтийские страны, ну, Грузия также и Украина, вот сейчас в связи с тем, что они приняли как бы не закон, а вот то, что было в отношении Голодомора, да, угу. Вот, они испытывают комплекс неполноценности, политической неполноценности. В чем это заключается? Вот они вышли на мировую арену как самостоятельное государство, да, вот как бы надо, чтобы они себя проявили. Вот если сравнить с Финляндией, которая тоже много чего от СССР претерпела, и война была, и территория, и все. Но однако же они себя как государство, которое вот, ну, уже сформированное, да, оно не выявляет себя таких вот явных притязаний. Да. В процессе определенных там политических консультаций все это говорится и улучшается. Но отношение Финляндии намного лучше к России, и чем вот прибалтийских стран. Потому что одно из первых радио, которое на русском языке заговорило, это было Финляндия. Это после 90-х годах.
Так, и вот. Что, Владимир, и что?
Вот, я к имиджу хочу теперь перейти, угу, да?
Да.
Имидж страны ни на какие деньги не купится и не сделается, потому что имидж страны, в первую очередь, это отношение к людям внутри страны. Вот если академик Сахаров не захлопывался на съезде, да, если мы давали слово, если бы академик Лихачева слушали по поводу культуры, если Анну Политковской давали слово высказывать свои мысли по тому, как происходят, какие политические моменты в стране происходят, и они имели бы это внутри страны какие-то, ну, свои положительные моменты, то и Запад бы изменил бы отношение к России сразу же бы.
Спасибо, да? Владимир. Но если мы со второй частью, наверное, не спорим, да, а вот с первой частью насчет комплекса неполноценности, ну, это уже 15 лет этой истории, как вот отделилась Украина, вот и потому что захотелось, как говорили тогда, ей свой флаг, своего президента и так далее. Ну, что 15 лет-то уже прошло, ну, что же этот комплекс-то тянуть столько лет?
Мы говорили, одним коньяком проживем.
Да.
После развала Союза.
Я прочитаю, что нам пишут люди. Отказ от СНГ народ не пойдет, не поймет. Все на самом деле привыкли жить вместе, хотя ругают приезжих. Распад Союза прошел спокойно только потому, что все подумали, что он будет называться СНГ. А в ВТО хорошо вступать тогда, когда ты подготовлен. Так нам пишет Дмитрий. Раздаются голоса из-за океана, что это несправедливо, что Россия имеет одна монополию на природные ресурсы. Считаю, нашей стране нужно призвать всех людей жить сюда, кто ее любит. Вышвырнуть из страны пятую колонну. Никаких ВТО вступать не нужно, Геннадий Павлович. Россия вынуждена будет, хочет она или не хочет, вступать в европейские сообщества, так как находится в изоляции в настоящее время, а мир стремится к объединению, так пишет слушательница Савельева. Господа, откуда вы взяли... Так, нет, про оскорбительные в адрес народов стран Балтии не читаю. Все республики указывают России, как ей жить и что делать, а ничто безгрешное. За последнее время я не слышала ни одного доброго слова о России, пишет Елена. Это так?
Где?
Вот в республиках, наверное, стран СНГ.
Ну, видимо, надо даже женщине
Елена,
просто,
да,
посмотреть.
В каких республиках? Какая пресса? Давайте поконкретнее. Вот я очень сомневаюсь, что прям ни одного доброго слова о России...
Нет,
ну, даже не обсуждается, да.
Не обсуждается.
Здесь, почему? Здесь можно даже вопрос задать встречный, на самом деле.
Да, давайте.
Каким источникам вы больше доверяете? Тем источникам, которые можно, допустим, получить, ту информацию, которую можно получить на месте, допустим, тех же русских сайтов в Эстонии, или сюжетам ОРТ?
Ага, вот очень хороший вопрос. Вы к нам еще раз приезжайте, мы продолжим говорить на эту тему в следующей программе «Час прессы». А пока объявлю, что вслед за нами выйдет программа «Свобода в полдень». И главная тема — Егор Гайдар, увы, находится в больнице с тяжелым отравлением, а в Риге проходит саммит НАТО. Продолжается. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15000.